Я сидела у своей будущей могилы. Брат заранее договорился, выкопали могилу на местном кладбище в моем селе. И я вот так на коленях стояла, у моего брата есть травматический пистолет, он очень сильный, можно убить при желании. И вот так он представил ко мне такое, типа, если хоть что-то ты сделаешь не так, то могила тебя будет ждать.
Всем привет! Это подкаст «Свобода не за горами», и мы его ведущие Даня
и Аня. Хотя, честно говоря, мы уже сильно в этом сомневаемся, потому что в последнее время мы все чаще передаем микрофоны свои в руки людям из Северного Кавказа, чтобы они сами брали интервью друг у друга, общались, делились болями, радостями, и, в общем, друг с другом, ну и с вами, конечно же.
Да, концепция этого второго сезона проста. Мы знакомим героинь, героев в прямом эфире. Критерий, по сути, один. Они родились на Северном Кавказе и готовы рассказать нам о своей жизни.
Так получается, что прямо на ваших глазах, если быть точнее, в ваших ушах, будет происходить вот такая вот сцепка двух людей, их сближение, они будут раскрываться друг другу, вам, и, в конце концов, впускать вас внутрь этого диалога. Мы надеемся, что вы сможете это ощутить и почувствовать то, что они рассказывают, потому что они всегда рассказывают о чем-то сокровенном и важном.
Ну и чтобы долго не откладывать, сразу познакомим вас с героинями этого выпуска. Их зовут Миля и Дана.
Важно сказать, что обе девчонки лесбиянки, поэтому у нас сегодня такой лесбо-выпуск, квир-выпуск. Это я так заманиваю немножечко наших слушателей. Ну, перейдем к разговору. Дана, Миля, приветики.
Привет.
Сперва мы попросили девушек представиться своими голосами, чтобы вы могли понять, кто где говорит.
Я Дана, я из Дагестана, мне 23 года.
Я Миля, мне 25 лет, я тоже из Дагестана.
А с какого города ты?
Я родилась в Хасавюрте.
Я родилась в Дербенте, но как много жила в основном в Махачкале. В последнее
как
время,
так получилось,
сказать,
что ты теперь не в Махачкале?
Так получилось, ну, жила своей жизнью, ну, в 14 лет, как я поняла, что я отношусь к ЛГБТ. Семья довольно у меня консервативная, строго. Я очень боялась, что вот моя семья узнает, меня убьют. И пока не переборола свою внутреннюю гомофобию, боялась всего этого. До 16 лет было такое, что не было ни личной жизни, ничего. Просто жила и особо-то и не контактировала с людьми. Но так получилось,
Дана, как
что...
ты поняла в 14 лет, что ты относишься к квир-сообществу?
Ну, момент, когда начинается уже второе половое созревание, когда вот люди начинают интересоваться своим противоположным полом. А я начала, что эта симпатия у меня проявляется к девушкам. У меня были первые отношения в 14 лет. Она была чеченкой. Не скажу, что у нас были чувства. Когда ты в такой среде, и это единственный человек, перед которым ты можешь быть тем, кто ты есть. Это были очень больные отношения, но в то же время ты понимаешь, что это единственный человек, перед которым ты можешь быть такой, какая ты есть. Эта чеченка, она первая мне призналась, что я ей нравлюсь. Из внутренней гомофобии вначале меня как-то отталкивала, но потом я понимала, что мне это нужно и что мне это нравится. И с этого началось вот все.
Я немного в шоке, на самом деле, потому что я осознала себя очень поздно. Я была очень жуткой гомофобкой до 21 года. Я родилась в маленьком селе под Хасавюртом, и вокруг меня были только гетеропары. Вообще, о существовании лесбиянок я узнала только лет в 17, когда я уехала учиться в Петербург. Также я училась в Махачкале, и я была жесткой гомофобкой, потому что все мои друзья были гомофобы. Первая лесбиянка, с которой я познакомилась, в нее же и влюбилась. Да, меня это немножко напрягало тогда, в 21, и такая думала, господи, какое это омерзение, фу, как я могу это чувствовать? История про 14 лет и ВК. В 14 лет я тоже зарегистрировалась в ВК, я зарегистрировалась как парень. То есть я общалась с девушками, и представлялась парнем. Очень
Боже,
много
я
лет,
в твоей команде. Я literally в 14 лет зарегистрировалась в ВКонтакте, представлялась парнем. Там были фейки, как еще в то время. И я помню, что это помогло мне признать квирность.
Я была азаматом 2 года. Мне, блин, мне так нравилось общаться с девушками, и мне так нравилось, что я им нравлюсь, но сейчас я понимаю, как это ужасно. Может быть, кто-то реально тогда влюбился, и я так ужасно поступила. Может, я была первой любовью чьей-то. Это такая постыдная часть моей жизни, но
а
я
никто тебя не пальнул
рассказать.
Тогда? Что типа на самом деле?
Меня пальнула девочка 15-летняя, ее звали Карина, если ты это слышишь, это была я. Я не понимала, как они могли мне верить, я никогда не слала им голосовые.
А как она спалила-то?
Она такая, ну пришли голосовые, давай по видео поговорим. Я такая, нет, подожди, у меня дела.
Я сегодня я плохо выгляжу, прости.
А у меня была такая похожая история. Ну, как раз чеченка рассказала мне, получается, про чат. Под ником я общались люди. И вот я тоже решила по приколу пообщаться с девушкой. Она начала, типа, на звонок звонить, я отвечаю, говорю, это мой брат. Ну, потом я призналась ей, и она говорит, а это, говорит, еще лучше, говорит, если ты не парень.
Я ее понимаю. Мирь, слушай, а когда было тебе 14 лет, это какой год был?
2011 год. Какая да, старая, у тебя? Господи.
14 год.
Вот, видите, разница всего в 3 года, а уже какой скачок.
Это очень классно, на самом деле, что сейчас так много информации, даже живя в Дагестане, ну, в Кавказских республиках, у тебя лет 14-15 уже так много информации. Мне кажется, сейчас очень прекрасное время для квир-подростков.
А вы обе сказали про то, что гомофобия была внутренняя. Как вам кажется, откуда она исходила вообще изначально?
Ну, как минимум, потому что мы жили в гомофобной среде. Ну, и плюс у меня очень консервативная, религиозная достаточно семья. У меня есть слабослышащий брат гей. Вся моя семья это знает. И в моей семье всегда обсуждалось, что его надо убить и так далее. И я такая, блин, да, надо его убить, он такой плохой. И плюс я 7 лет проучилась в женском медресе, это типа исламское заведение.
Только что Миля упомянула медресе. Это такое исламское учебное заведение. Девочки и мальчики там учатся отдельно. Медресе равноценно средней образовательной школе и мусульманской духовной семинарии.
Поэтому, естественно, в такой среде очень религиозной, очень гомофобной.
У меня семья была более консервативная, но они были верующие, но да, мы всегда говорили, вот, Аллах, в нас должна быть вера, и я тоже как бы верил. Для меня модель составления семьи везде гетеросексуальная, я вижу, что в свое время я тоже должна выйти замуж, родить детей, и тут в 14 лет я понимаю, что я не такая, как все. Я отличаюсь, я не понимаю, я ненавижу себя за это, я ненавижу то, что я чувствую, я хочу от этого избавиться. Внутри меня считаю, что это типа неправильно, что я позор семьи, что я грешная. Но я понимаю, что я от этого никак избавиться не могу. И я пыталась там не общаться с девушками. И 16 лет уже общаюсь дальше, я уже понимаю, что я не одна такая, что таких, как я, много. Я уже начала знакомиться с другими людьми, там, с Махачкалы относятся к вирусу, к сообществу. Я уже понимаю, что это нормально, то, что я не больной человек. Ну, что я другая?
Ну, слушай, это очень круто, на самом деле. Я прям слушаю и понимаю, какие с тобой у нас очень разные истории. Да, грустно, что у меня в подростковом возрасте не было такого, но круто, что вообще я себя осознала.
Вот вы говорили о том, что вы росли в консервативной, может быть, религиозной среде. Как потом эта среда реагировала на ваши изменения, изменения вашей позиции?
Когда я поступила в университет, первая группа у меня была супер такая религиозная, но я не особо открывалась там. С третьего курса, начиная, у меня была очень такая дружная группа, и я там свободно сказала, и всем было все равно, какой ориентации. И я уже понимаю, что город Махачкала уже это же не тот город, что люди сейчас там уже думаю, как бы просторнее, они уже не так консервативны к этой теме. Что касается моей семьи, у меня была девушка, у меня были с ней отношения 9 месяцев. Потом я узнала, что она мне полгода изменяла с парнем. То есть я была очень разбита, мне было очень больно, я практически 2 месяца не пила, не ела и практически не спала. Я как раз приехала в Махачкалу, встретилась с подругой, мы выпили, и мне стало очень плохо. Я пришла дома, и моя мать увидела мое состояние. Она начала задавать вопросы, а я уже в таком состоянии, что мне все равно, убьют меня, что-то со мной случится, потому что я в таком состоянии, очень огорченном. Я рассказала матери все. Она плакала, но я понимала, что моя мать не расскажет ни отцу, ни брату. Я думала вначале, что неужто она меня приняла, но со временем, когда она уже познакомилась с женщиной, ну, она как психолог и типа целитель, а что-то такое, чтобы та промыла мне мозги. И я поняла, что меня мать никак не приняла. Она пытается мной манипулировать и как-то изменить меня, вот. Ну... В общем-то так, а у тебя?
Ой, слушай, это очень грустно, на самом деле. Я очень сочувствую тебе, что ты пережила это все. У меня все было очень... Я такой человек, я всегда все делаю спонтанно и обрубаю сразу. Я познакомилась со своей нынешней девушкой в чате. Как-то я раскрылась, и у нас завязались отношения. Она была из другого города, я тогда жила в Махачкале, также училась там. Мне кажется, да, я тогда призналась девочкам, с которыми я жила, и они, да, открыто, классно отреагировали на все это. Можно сказать, это было мое первое толерантное сообщество вокруг меня. Я просто сбежала. Я сбежала из Дагестана в другой город, оставила записку своим родителям, которую благополучно сожгли и не дошло до моих родителей. Но меня очень быстро нашли, вернули обратно. И начался пиздец в моей жизни, который я до сих пор пытаюсь забыть. И мне до сих пор снятся кошмары. И до сих пор меня очень жестко лечили, водили по всяким имамам, всякие города, в том числе и в Дербент. Лечили от джинов, от всего. Я принимала всякие лекарства, которые, по сути, были просто слабительными. То есть слабительные должны были вывести из меня джина, не знаю, каким образом. Вот, у меня до сих пор есть список этих лекарств, фотки. Я слушала Коран в течение дня. Пока я бодрствую, я должна была слушать Коран. Если я включала музыку, в мою комнату быстро вбегал отец или брат и начинал меня жестко пиздить. Так я прожила где-то 3 месяца. Было очень много слез, очень много срывов, очень много истерик. И единственным человеком, который меня хоть немного поддержал и благодаря которому я не умерла и меня не убили, это моя мать. Как бы она это все не понимала, она в первую очередь всегда не забывала, что я ее дочь, и у меня очень прекрасная мать, она очень сильная женщина, и благодаря ей я та, что я есть сейчас. Я на свободе, я живу свою лучшую жизнь. И я ей очень сильно за это благодарна, и она мне помогла сбежать во второй раз, и уже я сбежала из России, да.
Как вообще начались твои отношения с девушкой? Кто первый признался?
Ой, знаешь, я была очень странной в начале своих отношений. Они начались... спонтанно, мне кажется. Я вообще не ожидала, что это все возможно. Первая призналась я, а потом она. Но я поступила очень жестоко. Я сначала пиздила чужие фотки и представилась совсем другим человеком. И на протяжении месяца она вообще думала, что я другой человек. Но, слава богу, мы это все разрешили. Я скинула свои фотки, мы начали общаться. И она... старше меня на 9 лет. И да, я такой, знаешь, типа, ничего не сформировавшись, и маленький лесбиян. И она, типа, уже взрослая, уже там у нее были отношения какие-то. Для меня это было очень круто. Я прям так, как котик, просто смотрела на нее глазками и такая, блин, вау, как круто. И она приехала ко мне в Дагестан. Если бы она не приехала ко мне в Дагестан, мне кажется, я бы никогда не рискнула уехать, я бы никогда не рискнула начать реально серьезные отношения, даже когда я понимала, что у меня есть очень сильные чувства. Я думала, блин, ну это, наверное, типа, а ненадолго, ну я же не могу быть с ней, я же живу в Дагестане, я, наверное, когда-нибудь выйду замуж, потому что у меня все еще в голове вот это вот должна, я всем должна, я буду всю свою жизнь обязана родителям. Вот это вот все сидело еще в моей голове. И вот она прилетела ко мне в Дагестан, и это были чудесные 2 недели вместе. И после этого я начала сама решила, что мне надо ехать, потому что тогда я еще училась в университете, а я не хотела заканчивать учебу. И я вообще, мне сорвало крышу, я такая, типа, мне надо уехать. У меня тогда была тоже из чата подруга, она была тоже с Кавказской республики, и она мне говорила, нет, давай ты заключишь фиктивный брак, найдем себе гея из Дагестана, это очень легко. И я такая, нет, я не хочу ждать, я не хочу всего этого, это очень долго, пожалуйста, давай я сорву. Нет, она меня очень сильно останавливала, но я никого не послушала и просто сбежала.
Думаю, это хорошо, что ты не стала выходить фиктивно замуж, потому что я знаю, что даже фиктивный брак, он имеет свои тоже нехорошие последствия. Я тоже думала.
Вот. Да, я знаю. Та же самая подруга, которая меня тогда уговаривала заключить фиктивный брак, она заключила фиктивный брак. Это чревато тем, что возникают некоторые проблемы, потому что кавказский мужчина, он всегда кавказский мужчина, независимо от его ориентации. У него вот это будет эго, его работа, типа, а чё, типа, моя жена не должна меня слушаться, и неважно, что у меня там есть парень, типа, она обязана.
Получается, ты же сбежала вместе с этой же девушкой, с которой ты сейчас находишься в отношениях?
Да, я сбежала вместе с ней.
Как вы смогли общаться в то время, пока ты была под домашним арестом?
Ну, знаешь, когда меня только забрали, меня отобрали телефон, но мне его дала моя мать после моих уговоров. И поэтому, да, в день по 15 минут у меня было, чтобы я была не под надзором кого-то из семьи, и я могла ей либо позвонить тихую, либо написать, что со мной все хорошо. Конечно, со мной не было ничего хорошо, и в какой-то момент я просто сдалась. Я уже думала, ладно, надо закончить эти отношения и просто сдаться вот этой ситуации, надо просто делать то, что они хотят от меня. Я просто понимала, как это тяжело с ее стороны быть с кавказской девушкой. И я до сих пор очень восхваляю за это свою девушку, потому что она пережила все мои вот эти психи, все мои срывы, всю мою депрессию. Мне кажется, это очень сильная любовь, потому что без любви, мне кажется, это было бы невозможно пережить.
А у меня, как бы сказать, тоже, ну, в этом плане похожая ситуация, вот, почему я уже окончательно сбежала, получается, из страны вообще. У меня были отношения с девушкой. Это было в 21-м году, мне как раз должно было уже исполниться 21 год. Я ее видела до этого, получается, в Махачкале в кафе. Так получилось, что я со своей компанией, мы сидели, она с одной девушкой сидели сзади нас, и так получилось, когда я поворачивалась, случайно мой взгляд падал на нее. И она уже думала, что с ней не так, с ее лицом, что ли, что-то не так, почему на нее типа, постоянно смотрят. И она потом спросила, кто, типа, ей сказали, вот, типа, такая девушка. Так получилось, спустя там 4 месяца моя мать уехала, и я осталась в квартире одна. Я позвала друзей, она с ней была общая подруга, кажется. Она с ней гуляла и решила, что ее ко мне привезти. А вот так она пришла и подает мне руку, и мы знакомимся, и я помню просто этот момент, когда я видела эти глаза, этот первый голос, первый раз услышала этот голос. Она улыбнулась, и мы потом разговаривали. Я пыталась найти подход, найти общие интересы. Она стеснялась жутко, она оборачивалась, а я все смотрю. Мне хочется смотреть, и мы начали общаться. Я предложила ей встретиться. На следующий день мы снова пошли гулять, и наши отношения, наверное, начали встречаться уже где-то на 5-6 день после нашего знакомства. То есть я так... У меня никогда такого не было, что...
А на 10-й съехались, как все лесбияки.
А на 15-й были странные.
К сожалению, съехаться было никак. У него своя семья, у меня своя семья. Так получилось, спустя какое-то время я такая взяла, поцеловала ее. Вот. И с этого мы начали. Я просто сказала, теперь ты моя девушка. Я такая, ну,
у тебя нет вариантов.
Краски, знаешь, теперь ты моя девушка. Буду делать все, что я хочу.
А, нет, просто я такой человек, типа, я всегда смотрю на реакцию человека, всегда смотрю в глаза, нравлюсь ли человеку. А я уже видел, что я ей тоже нравлюсь. Я смотрю на движение, как она реагирует на мои прикосновения. Я такая смотрела, я такая думаю, ну, можно, все, зеленый свет.
Я прочитала книжку по психологии, я знаю, как она должна реагировать, и все. Кажется, это примерно так. Она реагирует на мои прикосновения. Так, какая-то страница.
Учебник лесбиянства.
После того, как я начала что-то в себе осознавать в Дагестане, я такая, так, полезла в Google, как распознать лесбиянку. Я серьезно гуглила это. Я такая, как? Такая, кольцо на большом пальце. Так, я такая, блин, у кого есть кольцо? Я реально...
Давайте сейчас все покажем кольцо на большом пальце. Если что, у нас подкаст, можно только слышать, но они есть.
Это стереотип, это стереотип.
Сколько их уже было в этом подкасте?
Да.
Если хочешь, я тебе расскажу. У меня есть свой справочник, как распознать бисексуалку или лесбиянку. Ну, есть такой взгляд у лесбиянок, бисексуалок на девушку, что так никогда ни за что не можешь смотреть натуралку на девушку.
Ну, а знаешь, даже не взгляд, а вот вайб. Я говорю, у меня радар, и я могу чувствовать вообще. Даже никто, если даже не чувствует, я сразу такая, я тебя спалила. Я пока я живу в этой стране, я спалила всех в своем окружении. Такая, не надо это скрывать, я все знаю.
У меня то же самое. А, вот. И мы находились в отношениях, все было отлично, все было хорошо, но временами было то, что первый раз ее мать пыталась насильно выдать замуж, но свадьбу отменили за неделю до... Все было снова хорошо. И
а почему? Почему итоге... отменили? Расскажи.
Да, мне тоже интересно, почему.
У него семья была такая, что у них там выдают за родственника, и вот, и мать сказала, вот родственник, он хороший, ты за него выйдешь, он отлично будет тебя носить на руках. И получается, за неделю до свадьбы отец узнает то, что он общается с другой девушкой и собирается ее сразу взять второй женой. И, а для ее отца это было прям невозможно, чтобы его дочь там была второй женой, или что у его зятя будет вторая жена, это, и он сразу вот отменил эту свадьбу. Так получилось. Ну, дальше было хорошо, мы жили себе. И в один момент она познакомилась случайно с девушкой, которая не потерпела ее отказ. Она начала ей угрожать, что она расскажет ее родственникам про нее, или же она расстается со мной. И в конечном итоге я вышел на связь с этой девушкой, и сильно поссорились, у нас были разбирательства. И та после этого разговора поехала к ее матери, сказала, вот, типа, она подруга ее, натуралка, а вот ее девушка ее портит, она плохая. И мать говорит ей, приезжай ко мне сюда, и говорит ей, ты сейчас едешь в Махачкалу, отдаешь сестре телефон и идешь к ней жить. И через некоторое время, скорее всего, мы тебя выдадим замуж. Ну, вот так получилось, что мы приняли решение уехать. Я не знала, что вообще делать, и мы уехали. Была ошибка, что с ее с моей стороны как-то связаться с этой стороной. Ей там сказали, что ее отцу стало плохо, и начала на нее давить. А стороны на меня тоже, мне тоже сказали, что моей матери инфаркт. Ну, мы решили, что мы вернемся. Точнее, я вообще не собиралась возвращаться в семью, она да. Но я знала, что я уже чувствовала, что мои друзья меня сдали, что, скорее всего, меня заберут. И вот она высадилась в своем родном городе, а я поехала дальше. То есть она спала всю ночь в автобусе, а я уже плакала, я уже знала, что, блядь, я не знала, что останусь, я вообще жива. И вот меня забрали, не доезжая до Махачкалы, остановили автобус, меня забрали, документы у меня забрали, и меня увезли, получается, далеко от города, все. И лежали там, скажем, уже полгода. Ну, как сказать, спустя месяц я сказала, что они не имеют права меня держать, я хочу уехать, просто позвольте мне, отдайте мне все мои документы, я уеду. Ну и мой брат меня избил, сказал, какое я имею право, кто я такая, ты наша собственность, типа ты не имеешь никаких прав. Сказал, что если еще что-то типа сделаю, он меня убьет, или же меня инвалидом оставит. А отец начал угрожать то, что если я сбегу, то он убьет мою мать. Я полностью связана, и это от этого мне было очень плохо. Еще это моральное насилие, это все. И до этого у меня уже было того, что я пыталась там много раз выпить лекарства, убить себя. То есть нормальных таких лекарств найти не могла, чтобы покончить с собой. Знаю, это я вышла из себя, я выпила, еще нашла там алкоголь у отца, выпила и пыталась скрыть себе вены. В общем, в итоге меня повезли в Махачкалу, там сделали вид, что все хорошо, на самом деле, чтобы это родственники этого, никто этого не узнал, это была просто такая показуха. Потом меня отвели, получается, к имаму, и там читали, типа, Коран, и потом он начал вести со мной разговор, говорить, типа, в чем твоя проблема, давай обсуждать это. Я такая говорю, ну, почему я обязана с вами обсуждать мои семейные проблемы, кто вы такой? И брат еще больше разозлился, меня заперли в машине, и мы ссорились всю дорогу, он говорит, я тебе сейчас кости переломаю, кто ты такая, чтобы и маму такое говорить, и такая, и что я буду говорить, я не собираюсь, типа, молчать, и останови машину, я никуда не поеду. Видишь, в итоге меня обратно повезли, опять заперли дома.
Это, блин, я такой спектр эмоций испытала, пока тебя слушала. Такой гнев, сострадание, злость. На моменте, когда появилась вот эта третья девушка, я ждала, что ты скажешь такая... Я вызвала ее один на один, и мы с ней помогались. Я такая чисто по-кавказски. Я ждала просто момент, когда ты ее отпиздишь просто.
Блин, сколько раз я этого хотела. Я сколько раз это хотела, но она мне не попалась в руки. Если бы она попалась в руки, я не знаю, что бы я с ней сделала. Но она была такая хитрая, в то же время у нее крыша поехала. Она как так можно?
Да. Да, ебанутая. А, ладно. Я рада, что сейчас... Получается, ты смогла уехать со своей девушкой снова?
Нет.
А первый раз
был? Нет, я уехала не с девушкой, я уехала одна. С девушкой мы еще общались, но наши отношения уже были не очень. У нас было много ссор. После того всего, что я пережила, ты сама уже говорила, что у тебя были депрессии, там нервный срыв. У меня то же самое было. Я была уже не в себе. И у нее тоже, получается, после всего, что она пережила, я понимаю, что она не может отказаться от своей семьи, и я просто причиняю ей себе боль, и мне придется отказаться от этих отношений, отпустить человека. Я это сделала. Получается, мы расстались, и я больше не выходила на связь. Хоть она меня искала, но я с ней не выходила на связь.
Да, конечно, слушай, я считаю, что ты абсолютно права в этой ситуации. Ты в какой-то момент понимаешь, что не хочешь иметь в своей жизни людей, которые либо гомофобны, либо не хотят себя признавать, либо хотят закрыться. Ты такой, блин, я же не для этого всего, столько всего прошла, а я столько всего прошла, чтобы быть счастливой, чтобы быть человеком, который также себя признает, который открыто может сказать. И тебе самой как-то некомфортно, даже если ты этого человека любишь. Так что это, в первую очередь, мне кажется, забота о себе, и я рада, что в этой ситуации ты выбрала себя. Я во второй раз сбежала из Дагестана в Петербург, но я бежала и дала обещание матери, что я буду на связи. Почему я решила, в принципе, уехать из России? Во-первых, этому поспособствовала война. А во-вторых, потому что меня хотели выдать замуж. У меня на днях собирался прилететь брат в Петербург, чтобы меня забрать. У меня уже был подготовлен жених, и я такая невеста, должна была явиться. Но я сбежала. Я сбежала со своей девушкой, мы очень спонтанно сбежали, мы не готовились.
А почему ты сразу не уехала за границу?
Потому что для меня было очень сложно отсепарироваться от своей семьи, и я очень сильно берегла чувства своей семьи, берегла чувства матери, думала, блин, она не выдержит, ее сердце не выдержит. Но, казалось бы, да, что еще ее может удивить после того, как она поняла, что ее дочь лесбиянка, блин, куда еще хуже? Я думала, станет лучше, станет проще. А чтобы ты понимала, насколько все было плохо, моя родная сестра сказала мне, лучше бы ты ушла в ИГИЛ и стала террористкой, и тебя там пускали по кругу, чем ты оказалась бы лесбиянкой. Вот, дословно. Но не случилось так, что я уехала, и все сразу стало классно. Естественно, меня искали. Естественно, я перемещалась с одной страны в другую страну, пока не доехала до той страны, в которой я сейчас нахожусь.
А тебя не угрожали там убить вообще?
Слушай, я не то что угрожали, я сидела у своей будущей могилы. Вот. Когда меня забрали первый раз, когда я убежала, брат заранее договорился, выкопали могилу на местном кладбище в моем селе, принесли даже надгробный камень, где там было мое имя, типа родилась вот тогда-то, умерла вот тогда-то. Типа он уже был подготовлен, и я вот так на коленях стояла, у моего брата есть травматический пистолет, он очень сильный, можно убить при желании. Он так он представил ко мне такое, типа, если хоть что-то ты сделаешь не так, эта могила тебя будет ждать. Я, честно, тогда была, мне кажется, готова к смерти, потому что я понимала, что... И он не такой, типа, я тебя не убью сейчас только потому, что я матери обещал. Если бы она мне не сказала, что убьет сама себя, если я тебя убью, я бы тебя здесь убил. У меня все готово, мы тебя закопали без проблем. Чтоб ты понимала, у меня вся семья состоит из ментов. Типа, у меня все менты. Так что скрыть факт того, что я умерла сама, это просто расплюнуть. У меня есть сестры-врачи в больнице все. У меня все братья-менты, все сестры-врачи. То есть они все подделают, они все скроют.
Ну вот для моих это тоже была не проблема. У меня вот брат мой первый раз тоже не тронул, потому что моя мать, как я знаю, на коленях, что ли, умоляла его меня не тронуть. А из-за этого меня первый раз не тронул. Я, хотя я думала, когда я ехала в Махачкалу, что меня убьют. И я вот. И для моих тоже было бы не проблем, потому что у моего брата было достаточно связи. И ну, у меня как бы в роду тоже и врачи, и юристы, и менты.
Да, потому что, как у нас в Дагестане, тебе 18 лет, мальчик, идешь юристом, девочка, идешь врачом. О, да другого выбора нет. То есть, если ты какая-то там творческая персона, тебе хочется рисовать, петь, нет. Если ты будешь рисовать, петь, ты просто кахба какая-то, которая просто хочет, разгульную жизнь и все остальное.
Перейдем к последней части нашего разговора. В общем, у нас есть традиционная рубрика, называется «Вопросы из анкетки для девочек». Ну вот я уверена, что оно у вас было, вот эти вот разноцветные книжечки, в которые вы давали своим подружкам, они заполняли там всякие, типа, твой любимый цвет, вот это вот. Я выбрала оттуда 4-5 вопросов. Первый вопрос. Я мечтаю стать.
Я мечтаю стать, наверное, журналисткой в будущем.
Welcome. Хочешь работать в «Свободе не за горами»?
Возможно.
Круто, круто, примем к сведению.
Наверное, да. Я могу сейчас точно сказать, я мечтаю стать юристом. Потому что у меня есть юридическое образование, но я хочу поступить на международное. И здесь бесплатное образование, и я хочу поступить и быть юристом.
Ну, я подумаю насчет того, нужны ли нам юристы в «Свободе не за горами». Ладно, это шутка.
Я забыла феминитив, я сказала юристам, юристкой. Юристкой.
Сейчас просто подкаст «Свободу не за горами» превратится в собеседование по работе в «Свободу не за горами».
Это, на самом деле, это все было собеседование под прикрытием, ну, просто такого, знаете, глубинное интервью. Короче, так, следующий вопрос. Чего ты больше всего боишься?
Я боюсь того, что я вот поднимусь и снова упаду. Я очень боюсь высоты. Я постоянно боюсь падать. И в прямом, и в переносном смысле.
Я, наверное, боюсь того, что я в какой-то день проснусь и пойму, что я ничего не чувствую, что у меня нет никакой цели, нет никакой мотивации, и я не хочу ничего абсолютно делать. Да, я боюсь этого чувства. Такой депрессивный немного. Мы ушли в депрессивный лес. Возвращаемся.
В смысле, ушли? Мы оттуда выходили, что ли? Следующее. Что-то делает меня счастливой?
Наверное, чувство свободы делает меня счастливой того, что я могу делать, что я хочу.
Меня делает счастливым мое окружение. Осознание того, что в этом мире не все так плохо, как кажется, делает меня счастливой.
А твоя девушка?
А твоя девушка?
Да. А твоя девушка? Чего ты ее не упомянула?
Вы обе не упомянули. Девчата, вы понимаете, что они, наверное, будут это слушать?
Да. У кого-то будет серьезный разговор.
Нет, поэтому я не понимаю. У меня не было отношений с того момента больше.
Знаешь, я же сказала, мое окружение, значит, моя девушка входит в это окружение.
Ой, ну выкрутилась. Ну все, ну все, ладно. Все. Делаем вид, что поверили тебе. Дальше, прямо сейчас я хочу...
Чего же я хочу? Я не знаю, чего я хочу сейчас.
О, я хочу сказать, прямо сейчас я хочу пойти покурить.
А, я тоже хочу.
Я тоже. А ты?
Я, более чем.
Ну, скажем, после этого разговора даже не курящему человеку захочется покурить.
Да, да.
Если бы я могла иметь суперсилу, то это была бы.
Я бы хотела перемешаться в пространстве, то есть свободу с одного места в другое место, потому что я очень хочу увидеть весь мир.
Блин, а я хотела то же самое сказать. Я такая сейчас, блин, я скажу это, я хочу иметь все способности телепортироваться, такая, а ты сказала то же самое. Блин, круто, что мы сошлись в этом.
Не только в этом так-то. В конце каждой такой анкетки есть графа «Твои пожелания хозяйке анкетки». Пожелайте друг другу что-нибудь.
Я желаю тебе, чтобы ты, если у тебя осталась внутренняя какая-то гомофобия или осталось чувство того, что ты в чем-то виновата, чтобы ты смогла избавиться от этого чувства, потому что ты ни в чем не виновата, ты имеешь полное право жить как хочешь, и ты никому ничем не обязана.
Я пожелаю тебе счастья.
Вау, крутое пожелание, мне нравится. Спасибо, очень приятно. Знаешь, блин, я очень сильно чувствую людей, и пока мы с тобой общались, я почувствовала такой вайб, знаешь, что в тебе сидит такой классный, маленький, ранимый, но свободолюбивый внутренний ребенок. Он в тебе есть, и ты его бережешь столько лет, и я тебе желаю, чтобы ты его берегла всю свою жизнь. Желаю быть всегда такой светлой, потому что от тебя реально исходит какая-то доброта. Ты как лучезарная, короче, сидишь и светишь на нас, и мы такие, блин, как круто! Как обычно там мы говорили на детских праздниках, счастье, здоровье.
Спасибо.
Детишек здоровых.
Да, здесь, да. Семью.
Чтоб жена не била. Слушайте, девчат, ну вы потрясающие. Я в восторге от того, что мы познакомились, что вы с нами поговорили и друг с другом поговорили. Давайте прощаться со слушателями.
До свидания.
Да, до свидания.
Слушателям тоже желаю слушать только себя, свой внутренний мир. Потому что...
И свободу не за горами.
Спасибо, что вы дослушали этот эпизод и этот потрясающий разговор до конца.
Мы замечаем, как вы активно репостите наши посты в Инстаграме. Это очень приятно. А еще часто сохраняете их. Это еще приятнее. Закидываете в свои истории. Это вообще потрясающе. В общем, это очень нас радует и помогает нашей работе на самом деле. Если вам хочется нас поддержать, продолжайте, пожалуйста, в том же духе. И подписывайтесь на нас на подкаст-платформах.
Да, ну а мы будем продолжать раз за разом убеждать себя, вас и всех вокруг, что свобода 100% не за горами.